Доска почета.
Вот в нашей студии появляются замечательные гости. Это наш коллега Игорь Шушарин и, конечно же, Михаил Сапега. А, красный матрос, здравствуйте, да. Друзья. Добрый день, да. Я смотрю, прямо вот передо мной лежит про дворника Кузьмина чудесная книжка. И вот, наверное, с нее-то мы и начнем. Только что вышедший, свеженький, приятный. Что узнает читатель из этой книги?
Новости-то он узнает из нашего эфира, но вот от них можно, конечно, иногда отдохнуть. Давайте посоветуем хорошее, правильное чтиво. Михаил, рассказывайте, да, про свежую книгу. О чем она, почему и для кого?
Ну, хочется верить, что она для всех нас в той или иной степени. Касаясь ее свежести и приятности, ну вот...
Приятность после... налицо.
Да, ну на этом, наверное, приятности все заканчиваются с точки зрения того, что книга — это блокада о ее начале, в общем-то, о нелегкой судьбе главного героя, о его смерти, о его гибели, скажем так. Поэтому тут впору говорить о новинках некой серии, которая существует практически столько же, сколько существует «Красный матрос». Это вот некие документальные проекты, просто про дворника Кузьмина. Это действительно такая новинка, только что вышедшая. Хотя вот эта скромная книжечка, книжка ее сложно назвать, книгой, скажем так, она 8 лет, по-моему, не давала нам жить спокойно.
Вот, ну, Игорь, может, скажешь, да, подруг... может быть, даже и больше, да. Если я не ошибаюсь, вообще идея эта вся появилась... Ну, в 2007 году, скорее всего, по-моему, в 2007 году, после того, как в январе 2007 года в нашей газете тогда еще «Ваш тайный советник», да, мы, я, Женя Вышенков и журналист Миша, я не помню его фамилию, мы делали большой такой материал, он назывался «ЗК осажденного города». То есть это был такой анализ краткий двух десятков уголовных дел, возбужденных во вторую половину 41-го года, то есть с началом войны и до декабря 41-го года. То есть, говорим, два десятка судеб людей, которые за серьезные преступления, либо за какие-то, как нам кажется сейчас, смешные, наивные, непонятные вещи, да, получили реальный срок, и как они, в общем-то, все эти 20 человек погибли. То есть это были материалы реальных уголовных дел. И вот одно из них было делом дворника Кузьмина, которое как-то нас показалось самым пронзительным. Вот мы с Мишей поговорили про эту историю и решили, что, наверное, надо попробовать вот покопать чуть глубже, чем вот просто как мы сделали тогда в газете, просто маленькая справочка.
8 лет прошло, не все вспомнят, собственно, про дворника Кузьмина. Давайте напомним нашим пользователям, собственно, эту конкретную человеческую историю.
Да, мне, я забежал к Игорю, как сейчас помню, сюда. И он мне показал папки с делами. И надо было просто посмотреть, может быть, так вот наскоро, к сожалению. И я увидел вот этого дворника и фотографии его в уголовном деле. Не скрою, меня подкупило то, что казалось, что все это так рядом, географическая близость. То есть то, где он жил, это Кузнечный переулок, дом 14-Б. Это чуть-чуть за перекресток между Марата и Кузнечным переулком. И казалось, что, в общем, обладая уже определенным таким следопытским опытом, казалось, что мы что-то там такое интересное найдем. Хотя не каждая история вот в этой серии про документальных проектах наших иногда... все раскрывается каким-то удивительным образом, а иногда, в частности, фамилия Кузьмин стала отчасти камнем преткновения, потому что Кузьминых у нас, может быть, только Ивановых, Кузнецовых больше, там, чем Кузьминых. И поэтому судьбу человека... мы рассчитывали, опять-таки, наш герой был уже на момент, когда его под белые руки вывели и увели...
Вот. ну, достаточно
следственный изолятор, да, ему было 66 лет, он был отцом шестерых уже взрослых детей, то есть уже человек вполне измаянный жизнью и по неосторожности попавший как бы под такую...
Ну, компанейщину, которая началась в начале войны.
Ну да, такая компания, как
войны,
началась,
да,
так и закончилась. Просто никто не думал, что немцы так рьяно, так сказать, пойдут и уже к сентябрю окажутся под стенами Ленинграда. Но, тем не менее, так сказать, Молох всего этого дела работал безостановочно. И компания, да, надо оговориться, что он просто, будучи дворником, хмурым, суровым, вероятно, человеком, он свои основные функции соблюдал, в частности...
Мел.
Мел, там что-то...
Ну, следил за порядком,
присматривал. Следил за порядком, как-то, да. А его функция, наверное, также негласно входила там следить, чтобы там молодежь, ребята там не шалили. И он просто, судя по доносу на него, он... пнул метлой там и обозвал нехорошим словом мальчика 11-летнего, который оказался на беду еврейской национальности, а в это время как раз в городе и в стране вот начиналась очень короткая по времени кампания антисемиты, поборники, пособники фашистов, фашизма. И вот так вот, наверное,
стал,
не зная даже слова антисемит,
фашизма,
да, он попросту вот попал под раздачу.
Получил
и вот,
5 лет, да.
Да. Несмотря на справки о его плохом здоровье.
Обозвал, оскорбил, проявил. Позвольте себе антисемитское высказывание.
Но это именно в рамках этой кампании. И было возможно вот только в тот короткий период времени, видимо.
Потом было не до этого попросту. Началась блокада, и тут уже другие, как говорится, тут уже не до кампании.
Соответственно, никакой амнистии?
Нет, соответственно, никакой амнистии нет. И дальше по... нашим уже дальнейшим выкладкам, да, мы с большой, очень большой долей вероятности, да, смогли проследить его дальнейшие перемещения и кончину. Дело в том, что 8 октября 1941 года состоялся вывоз заключенных из крестов, из изолятора Лебедева, ну, в общем, всех сидельцев с территории Ленинграда. То есть это, ну, так называемая пятая колонна, которая могла, да, здесь быть, опять же, ну, этих людей несколько тысяч, да, ну, чтобы их не кормить и вообще-то, ну, охранять, то есть разгрузить тюрьмы. И поэтому на барже на Ладоге было загружено несколько тысяч человек,
как уголовников,
так и политических. Да, да. Ну и дальше там, ну, это все можно прочесть, да, вот это, как ее...
Но они все погибли. Сразу
погибли, скажу. Нет, не все. Там погибло около 700 человек из там нескольких тысяч. Но, тем не менее, судя по справке, приложенной к делу Кузьмина, он не добрался до пункта назначения, значит, его можно считать одним из погибших. Да? То есть вот на этой барже. Ну, вот, в общем, такая очень печальная история.
О чем эта история вот, может сказать сейчас нынешнему поколению людей, которые вдруг этим заинтересовались, допустим, в 16-м году? Понятно, одно дело специалисты, да, которые не могут спокойно пройти мимо таких документов, обязательно их, вот как вы, соберете бережно и сдадите. Ну вот я не знаю, можете себе представить человека, который там, сидя за школьной партой в 10-11 классе, возьмет это в руки? Кто читатель этой книжки? Вам бы как хотелось, как издателю, Михаил?
Это, честно говоря, по своему опыту я вижу, что какой-то антропометрический портрет читателя создать сложно. Скорее, какие-то улавливаешь по чечению. Мне приходится не только издавать эти книги, я еще их распространяю, реализую. Да, да. Поэтому я имею это такое удовольствие и счастье общаться.
Потому и спрашиваю.
Да, то есть... как-то вот этот портрет пытаться нарисовать не удается все время. Удается уловить какие-то поветрия, какие-то настроения в читателях. И сейчас, ну вот, к сожалению, я вижу, не знаю, с чем это связано, это тоже потребует, наверное, какого-то осмысления. Вот тема блокады, в частности, войны, она даже у взрослых людей, я не говорю о молодежи, которые просто об этом печальным образом не догадывается, отмахивается и...
Ну да, неинтересно многим просто. Не хотят.
Я не могу сказать, что, например, мы с Игорем в нашей юности как-то очень этим тоже интересовались. Просто или советское какое-то образование или воспитание, оно было каким-то сверхособенным. Просто я думаю, что количество людей, переживших эту огромную беду всеобщую, и каждую личную беду, и вот это испытание и войной, и блокадой, их в городе было больше, и вот просто на таком даже уровне, ну, атмосфера была совершенно другая. То есть память была реально живая память.
Ну, я не знаю, мы же, да, как-то все-таки это у каждого индивидуально, мы к этому всему приходим или не приходим, да? Ведь ты же помнишь, как мы же вот, ну, в советском детстве, да, вот в школе, если мы застали вы там, да?
Да,
мы же были вот перекормлены, да, вот с этими встречами, с ветеранами, да, вот, ну, вот, ну, то есть у нас это все было, для нас как бы это... Когда это еще было очень сильно формализовано, мы даже как-то вот особо...
Нет, отторжение было естественным таким. Вот,
а вот теперь вот по прошествии лет, да, совершенно по-другому смотришь на все это. Я не знаю, это с годами это приходит или с каким-то жизненным опытом. Я не знаю еще.
Это общее место, мне кажется. Все мы, сидя в теплой комнате и ныне живущие, мним себя и умнее, и сильнее наших... пращуров. Хотя, когда вот делаешь такие книжки и занимаешься пристально судьбами простых, по сути, людей, понимаешь, вот это лермонтовское «Богатыри не мы», оно все время приходит на ум. К сожалению.
Ну, так получается, что с каждым поколением поколение становится слабее. Или нет? Вот нет, мне, например, обидно так осознавать.
Я, к сожалению, вот начал эту фразу и перескочил. Вот общаясь с читателями, с покупателями этих книг, многие просто, даже взрослые люди, убеленные сединами, просто отскакивают, как от огня, говоря, ой, и так хватает сегодня проблем всяческих и прочее, прочее. Я вспоминаю, как меня в детстве также вот возили там, к памятнику «Разорванное кольцо» или еще что-то, Игорь прав. То есть все это было довольно формально. Неформально было, когда там твой дедушка мог что-то рассказать, передать тебе, заронить что-то, что ты, особо не сберегая, тем не менее таскаешь в себе всю жизнь, а потом вдруг это как-то оживает, и ты это можешь передать своему сыну, внуку там, или кому-то, какому-то молодому человеку, который действительно к этому отнесется, как оно того заслуживает.
Друзья, давайте сделаем небольшую паузу, потому что и Игорь перед эфиром принес несколько музыкальных композиций. У нас их две. И вот сейчас мы определимся, с какой начнем.
Давай Дениса поставим. Да.
«Тучи и огонек». «Тучи». Да, а что это за трек? Давайте подскажем нашим пользователям.
Это наш музыкальный проект 2011 года. Пластинка называлась «За страну советская», где наши друзья напели для нас песни.
То есть народное творчество времен Великой Отечественной войны.
То есть, да, это то есть песни на популярной мелодии военной поры, но с текстами, написанными на этот мотив, ну, простыми людьми, солдатами, матросами.
То не то, что было в репродукторах, а то, что было в настоящих сердцах.
Да, можешь назвать и народные кавер-версии, да, вот какие-то.
Хорошо, кто исполняет трек «Тучи»?
Денис Розов, наш замечательный
мелодия
друг,
из кинофильма.
Музыкант.
Да. «Человек с ружьем». Да. «Тучи над городом стали».
Михаил Сапега, Игорь Шушарин. Мы продолжим сразу после музыкальной паузы. Никуда не уходите. С удовольствием озвучим ваши вопросы, друзья. Настоящие хранители старины у нас в эфире. Можно спросить то, что никогда вы не спросите ни у кого больше. Пока трек «Тучи» слушаем и потом продолжим.
Игорь Шушарин, Михаил Сапега у нас в эфире. Мы говорим о «Красном матросе» как издательстве в данном случае, потому что наши сегодняшние гости принесли несколько книг, которые мы, собственно, и продолжаем обсуждать. Ну вот меня, конечно, заинтересовал блокадный дневник ленинградской школьницы. Вот я его покажу в кадре. Вот такая вот приятная тоже книга. Мне очень нравится оформление всего. Очень как-то это все стильно сделано. И, собственно, так же, как и про дворника Кузьмина, очень хочется взять эту книгу в руки. Но мы имеем уже опыты блокадных дневников. В чем, так сказать, именно в этой книге
ценность вашего труда, да.
Ну, да, даже в рамках «Красного матроса» это уже не первый блокадный дневник. ценность, как ценность любой человеческой жизни, она уникальна сама по себе. История, любая личная, пережитая история.
Это вот подлинные такого. Документы, да, то есть?
Да, абсолютно. Тут факсимильно воспроизведен дневник. Угу. Причем он начинался как дневник каникулярный. Аня Бирюкова закончила очередной класс в школе и поехала к дедушке отдыхать в Смоленскую область на каникулы. Началась война, она вернулась в Ленинград, и там начинается вся эта дальнейшая история. В чем уникальность? Ну,
наверное, даже в том, что он дошел до наших
дней.
Чем
мы уникальны друг перед другом? Тем, что мы, это мы, да. Всякий раз, когда вот уже по прошествии стольких лет удается отыскать что-то подобное, это всегда, конечно, большая удача. Это какой-то такой тихий печальный праздник, который, но зато ты полностью начинаешь, проникаешься в судьбу человека. Смысл и важность этого в том, даже на примере предыдущего блокадного дневника, там девушку звали, школьницу звали Капа Вознесенская. По иронии судьбы, у них разница, они с героиней вот, Саней Бирюковой, у них разница в 5 дней. Одна родилась, Аня родилась 4 ноября 27 года, а Капа 9 ноября 27 года. И вот при такой сверке, видишь, как даже война, блокада, тем не менее люди продолжают обладать каким-то своим темпераментом, своим восприятием, своей моторикой, своим сопротивлением внутренним. У каждого оно свое, свои запасы какие-то душевные, духовные, какие угодно. И поэтому ты понимаешь, что да, есть вот это общее такое огромными буквами где-то написанное слово «блокада», а есть вот блокада личная, личное переживание, личное это преодоление, где каждый день надо пережить как-то. В отличие от предыдущего дневника, этот нам повезло, нам удалось судьбу нашей героини, в общем-то, размотать практически от рождения и до место на Северном кладбище, где она покоится сейчас.
Михаил,
удивительная судьба, удивительная женщина.
Вопрос.
Настоящая ленинградка.
Ведь такие документы попадают в руки вам периодически. Как вы принимаете решение, что вы будете печатать? Вот можете в этом дневнике что-то выделить, что вас лично зацепило? Понятно, что там есть
набор... Ну, конечно, всегда есть какие-то вот такие, да,
которые заставляют принимать решения.
Которые ты цепляешься и сразу понимаешь. Хотя... У людей не было, так сказать, сил во время блокады какие-то писать особые там развернутые комментарии происходящего. Поэтому они все достаточно, ну, в большей или меньшей степени лаконичны. То есть от такого совершенно сжатого дневника всем известного Тани Савичевой, где там просто фиксируется, кто умер, за кем, до более развернутых, в зависимости от того, как человек себя чувствует, сколько ему лет и насколько он в состоянии вести дневник.
Ну вот смотрите, все равно получается, что эти вещи — это удел энтузиастов, и, как мы понимаем, тиражи там тысячи у вас, да, обычно, до тысячи?
Да вот, ну, негоже, как говорится, об этом говорить, но тиражи выставляет сама жизнь на последних страницах.
Я к тому, книжек. Что они крайне малые.
Сейчас это 200 экземпляров.
Всего 200, что ли?
200 экземпляров, да.
Здесь возникает вопрос, а если это история этого города, это история людей, которые здесь жили, их потомков, тех, кто сюда приехал и живет, да, в этом пространстве, то почему нет никакого, я не знаю, официального запроса или нет, и слава богу, что его нет на эти тексты?
Ну, если только слава богу, то в том смысле, что когда появляются какие-то официальные представители чего-либо, то обычно пиши пропало. Начинаются какие-то сложности, то есть идет наложение на текущий момент, чего стоит говорить, чего не стоит говорить.
То есть неминуемо это начинается.
Ну, конечно, можно говорить 100 раз об отсутствии цензуры, наверное, какой-то, но она все равно, есть конъюнктура, и почему, собственно, эти книжки продолжают выходить? Просто очень тяжело это таскать так навьюченный судьбами простых людей. Их надо обязательно издавать. Вот тот же дворник Кузьмин, вот когда вот так 7-8 лет ты занимаешься одним человеком, и вот мы с Игорем чувствуем эту почти физическую такую нагрузку. Поэтому надо... Мы почувствовали, что мы уперлись, что называется, мы поняли вот приблизительные очертания судьбы того или иного человека в большей или меньшей степени. Книжку надо издавать.
Ну, то есть, да,
бывает, вот, что потом вот появляются новые документы.
Зафиксировали, да. А дальше, знаешь, как вот это говорится, да.
А кому это понадобится?
Запомнишь, забудется, запишешь, останется.
Ну да? Вот есть ли примеры, вот... примеры, когда после вот этой фиксации, вот в таком, mm-hmm. да, миниатюрном моменте происходит какая-то нормальная, внятная реакция? Если мы определились, что люди с должностями и обязанностями, это понятно, в какую сторону тянут, может быть, есть просто люди с деньгами, которых тоже цепляет, и они готовы вложиться в это? Есть ли удачные примеры таких вещей?
Ну, я думаю, что это не то место, где мы начнем перечислять. Конечно, помощники, всяческие болельщики,
назовем их так,
конечно, есть. Вот. Другое дело, что они дышат тем же воздухом и испытывают те же какие-то нагрузки жизненные. Поэтому и помощь их бесценна. Другое дело, что она тоже не, так сказать, не безразмерна.
То есть вот я все-таки пытаюсь нащупать какой-то ваш прогноз про будущее. Ждать того, что однажды это станет востребовано вот прям людьми, массами, я не знаю, там, властью, без купюр эту информацию доносить, да, так, как она есть. Вот есть эта надежда? Будет ли это? Нужно ли это обществу? Как вы думаете?
Ну, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И люди, которые писали свои дневники, они тоже не делали это в надежде на то, что мы, сидя здесь, сейчас будем вот их вспоминать. И это очень сложно. Задача так не стоит. Одна из задач была, особенно на заре этой серии, чтобы не впасть в какую-то собственную предрасположенность. У каждого есть свои какие-то политические взгляды, предпочтения и прочее. То есть быть как бы... сживаясь с судьбой героя, тем не менее, не впадать в какие-то излишние комментарии, какие-то свои, вполне возможно, ложные представления о том или ином. Тут надо было просто правильно, деликатно донести сам вот артефакт текстуальный, судьбу человека, его дальнейшую судьбу попытаться размотать, как, что с этими людьми стало, или как они погибли, где они покоятся. Поэтому... Вот с тем же дворником мы вроде бы ничего особенного не почерпнули, но так повелось, что мы стараемся ездить на родину наших героев. И вот 2 года назад я ездил со своим другом в деревню, на родину дворника Кузьмина, это Рязанская губерния, село Мимишкино, просто подышать этим воздухом, понять, откуда вот тогда молодой парень подался там на заработки в тогдашнюю столицу Российской империи. А материалы какие-то, Игорь прав, то есть надо просто зафиксировать. С предыдущим дневником блокадным тоже мы текст издали, но практически ничего не знали, за исключением того, что наша героиня пережила блокаду. А буквально через год мы нашли ее фотографии, нашли ее одноклассницу. И, то есть сейчас уже надо, по сути, делать продолжение, какую-то новую редакцию вот этой книги. И такое случается периодически.
Я все подводил вас, знаете, к чему? У нас к юбилеям, победным или там памятным, у нас периодически появляются какие-то серии книжек. Вот у нас там в прошлом году, да, появились массово в книжных ларьках. Там книги, писатели о войне.
Писатели войны.
И там были интересные истории. Там вдруг в этой серии возник Никулин, да, бывший сотрудник Эрмитажа, с его известной книгой о войне, которая для многих является таким сильным потрясением и мощным откровением. Я к тому, что вы, как издатель, были бы рады тому, что спрос этот гипотетически может возникнуть, и это уйдет в какую-то массовую серию. Или все-таки это такие сухие исторические документы, пусть красиво оформленные, для все-таки вот не для масс, для тех, кто осознанно готов в это погрузиться. Когда не ему дают, а он к этому приходит.
Ну, повторюсь, я никогда такими вещами, я их не просчитываю. Есть, когда встреча происходит с чем-то удивительным, с чьей-то судьбой, простой и необычной одновременно, ты занимаешься непосредственно этой судьбой. То есть что же до того, как дальше все это разворачивается, ну, также в прошлом году вышла книга очень... Издательство, по-моему, «Аргументы и факты», да, выпустило. Угу. Там была огромная подборка дневников детских, находящихся и на фронте, и в эвакуации, и в плену. И туда вошел наш дневник полностью, дневник Прокопа Вознесенского вошел. Сейчас он издан, насколько я знаю, на английском языке выпустили его. Вот про Аню Бирюкову тоже собираются включать.
То есть это есть, но в таких разовых...
Ну, иногда, да. Ну, иногда получается, что да, обращаются, просят, там, ну, берут это в какую-то, в такую ротацию.
Ответьте на мой настойчивый, назойливый вопрос. Мне-то все хочется понять, да, когда это станет интересом широких слоев населения. Слушай, но я понял.
Мне кажется, при таких вот, да, гомеопатических тиражах, то есть здесь, грубо говоря, есть там, не знаю, 100-200 человек в этом мире, которые обязательно достанут, найдут в разных городах, узнав, да, что вышла новая книжка «Матроса», достанут каким-то образом, изыщут возможность с поездом или как-то еще закажут. Получит ее, купит, обязательно прочитают. По-моему, эта целевая аудитория, она, пусть она совсем маленькая, но зато она очень дорогая, она очень ценная, да, то есть потому что...
Это во-первых, а во-вторых, мы все-таки рассчитываем, чего уж там говорить, на то, что, я не знаю, как будет воспитательный процесс осуществляться. Это все очень, конечно, важно для детей, вот, для юношества.
Вот.
Потому что без этого это будет, все это будет формализовано.
Обратно
это...
вот к тому, с чего мы начали, про ваше детство, когда вас возили.
Ну да, вот, и моего сына. Вот моего сына тоже возили. Но когда он мне стал помогать расшифровывать вот эти дневники блокадные, я видел, как у него мурашки бегали, как у него слезы навертывались. Я понимал, что вот сейчас он воспитывается, что вот он сейчас становится ленинградцам по-настоящему.
И вот это то, что хотелось и понять.
У каждого
эти
так
мурашки
не посадишь.
Нужны или они нужны?
Без
только...
этого как? Это обязательно. То есть, мы живем в особенном городе,
безусловно,
и он всегда будет таковым. То есть не в обиду другим городам.
И те, у кого есть близкие родственники, которые пережили блокаду, они, наверное, непосредственно от них получат эту информацию или получили уже. А если нет, у нас же много приезжих в городе.
Ну, уже таких почти... кто там переживших? Сколько их там
Но
осталось?
Но память-то
я
осталась.
Буквально сейчас был 27 января, была очередная годовщина снятия блокады. И я сравнил, я приходил как раз вот с этими новыми книжками, туда дарил часть тиража музея. И буквально за два года до этого, было 70 лет, юбилейная, так сказать, дата. И там была масса еще ветеранов, достаточно, практически весь зал был забит блокадниками, ветеранами. Им вручали какие-то там скромные подарочные какие-то наборы в пакетах целлофановых. А в этот раз я видел, как еще до начала эти пакеты там формируют. Я услышал цифру 75. То есть 75 пакетов было сделано. А когда начался вечер, посвященный, собственно, вот, этой дате снятия блокады, то есть там, дай бог, человек 15 пришло вообще. То есть люди в такой прогрессии уходят.
Здесь ведь, как ни странно, мы постепенно становимся носителями основного знания.
Ну да, от того, что, как мы вот этим распорядимся, тоже что-то,
я
наверное,
говорю, я
зависит.
Я очень хорошо запомнил из школьного детства фразу своего учителя истории. У нас был такой достаточно продвинутый человек, который сказал, нам тогда казалось парадоксальную вещь, он говорит, что он в детстве, когда был пионером, его водили школьника на встречу с участником восстания на Брынгелс и Потемкин. То есть он видел настоящего потемкинца. Да? Для нас это казалось, ну это да.
Далекое прошлое.
Да, а он сказал, что вот когда вам будет лет по 50, по 60, вас будут водить в школы и говорить, что вы увидели настоящего участника Великой Отечественной войны. И вас будут также вот расспрашивать, встречать и удивляться, восхищаться, нифига, какие вы, значит, это самое.
И это происходит.
Ну, по большому счету, так уже скоро и будем, да. Так оно уже, наверное, и есть.
Давайте сделаем еще одну музыкальную паузу и продолжим наш разговор. Есть у нас еще несколько важных направлений, которые хочется успеть проговорить. 12:39, до часа дня мы разговариваем. Трек «Огонек». Несколько слов об этом.
Это с той же пластинки трек. Это финальная трек, потому что это победная версия «Огонька». Да? Ну, все знают песню «На позицию девушка провожала бойца». Да? А это такая версия, где девушка дождалась этого бойца. То есть это народное стихотворение, где все заканчивается хорошо, война закончилась, и из Берлина боец возвращается, и они дальше живут мирно, долго и счастливо. Поет ее замечательный Максим Жирновой, а на фоно играет наш культовый музыкант Марк Бамштейн.
Сейчас попробуем это дело запустить, потому что возникло у меня тут определенное... Техническая заковыка, но мы справимся, да, и мы слушаем этот трек.
Доска почета.
Что-то не то с файлом, но попробуем сейчас разобраться. А пока вопрос. Я хотел вас спросить вот о чем. Вы, Михаил, сказали, что перемещаетесь по регионам, общаетесь там с людьми. Вы сказали, что съездили в Рязань. Вот насколько легко там находятся интересные истории, которые вы хотели бы опубликовать? Быть может, что-то из последних командировок любопытное сможете вспомнить?
Да вот сейчас в такое время, когда слово «кризис» у всех на устах, и оно, в общем-то, им как бы интонирует в самом разном, так сказать, диапазоне, тем не менее, куда-то еще «Красный матрос» приглашают, в частности, проект «Красноматросский. Бутафорское счастье». Такой альбом, посвященный бутафорскому фото, истории бутафорской фотографии в России. И экспозиция фотографий, она уже здесь была в музее Анны Ахматовой.
Да, я видел эту экспозицию, очень хорошую.
Вот, и несколько городов уже пригласили эту выставку, но сейчас вот в эти какие-то... зимние непростые времена. Только город Саратов замечательный свое приглашение оставил в силе. Я буквально вот неделю назад вернулся из Саратова просто в восторге от этого города, от его людей и от музея, где эта выставка расположилась. Просто, видимо, действительно краеведческий музей, он как бы просто идеальное место, наверное, для такого рода экспозиции. Это была такая именно совместная работа. Из фондов были извлечены различные предметы, которые именно замечательным образом компоновались как-то с фотографиями того или иного периода. Но это то, что касается выставки. А так, конечно, просто досужим туристам кататься по России, ну, не знаю, наверное, но это не для «Красного матроса», в силу, опять-таки, того, что едем куда-то, как раньше была рубрика, там, газетное письмо позвало в дорогу. Вот так и мы видим.
Ну, понятно.
Деревни или там села или города, в которых приходится оказываться, это... Не наш выбор, это как бы это уже в силу наших изысканий точка на карте, она сама обозначается. Тем интереснее, на самом деле.
Ну, то есть вы сказали, что только Саратов подтвердил. Почему так произошло? Как вы можете объяснить?
Нет, ну, в Москве будет на ночь музеев в мае месяце, насколько я знаю. А из музеев, вот, так сказать, средней полосы просто, вероятно, какие-то сложности финансирования.
Вот расскажите,
Михаил. Наверное, какие-то сложности такого рода.
Вы были в Саратове.
Да, я был в Саратове.
Что вы оттуда в себе привезли в Петербург?
Ну, во-первых, я там как-то отдышался от наших темпоритмов питерских, от нашей вот этой, не побоюсь этого слова, депрессии какой-то такой, свойственной столичным городам.
Многие считают, что в провинцию приедешь и как раз наоборот в депрессию впадешь.
Нет, ну есть провинция, есть провинция. Все-таки Саратов — это большой город.
Приволжский.
Да, который при этом замечательным образом сохраняет в себе лучшие черты как бы провинции. Как мне рассказали местные знатоки, Саратов — это как раз была, что ли, первым таким форпостом для людей, которых отправляли, ну, в свое время. Там, в царские времена, отправляли в ссылку такую не куда-нибудь в Сибирь, а вот в Саратов. И там очень много людей замечательных родилось и осело.
Как же, как же, помним деревню к тетке в глушь, в Саратов.
Ну вот, да, кто-то так. Для кого, кому и кобыла невеста, кого-то и Саратов в глушь, поэтому...
Ну да.
Тут... Там очень бережно чтут память и Чернышевского, и Константина Федина, и Радищева. Там вроде бы людей, чьи имена сейчас не очень, не особо на слуху, если не сказать больше.
В общем, где родился, там и пригодился.
Да, тем не менее, там как-то поражает интерес простых людей, такой не... лишенный, вот опять же, наших каких-то накруток, вот этих наших, то есть такого понятия, как тусовка, я там вообще не заметил. Хотя меня, как свадебного генерала, в хорошем смысле слова, водили повсюду. Там и с местной интеллигенцией я встречался, и с какой-то богемой там театральной. В общем, мне создали такие великолепные такую атмосферу пребывания. В общем, я чувствовал себя, если честно, чем-то средним между рок-звездой и Хлестаковым таким. То есть я... это было великолепно. В общем. Ну и сами... я приобрел там несколько новых друзей и, как следствие, несколько новых проектов, которые как бы уже взяты на заметку. Возможно, я очень на это рассчитываю.
«Красный матрос шагает по стране». Каким будет этот первый такой... вне петербургского контекста шаг, чего мы ждем и какие уже есть у вас новости насчет того, какие проекты совместные будут?
С Саратовым именно?
Ну, например, да.
Ну, в Саратове я познакомился с замечательным человеком Алексеем Голицыным. Нам хватило буквально там 10-15 минут понять, что мы, в общем, с ним братья по разуму, там, ну, что-то в этом роде. То есть занимаемся приблизительно одним и тем же. И вполне естественно оказалось, когда он мне стал показывать то, чем он занимается. Просто он журналист, многие годы работает в журнале «Волга», некогда знаменитым, достаточно толстым журналом. Сейчас все это, конечно, тоже в довольно печальном положении оказалось. По-моему, издается 100 экземпляров.
Но они продолжают
для каких-то... Да, они продолжают, но...
Ну вот к вопросу. Ну, кому-то, да, значит, нужны 100 экземпляров журнала «Волга».
Да.
Ну,
очевидно,
их рассылают по библиотекам, а так это в интернете все существует. А я, как человек из раннего времени, для меня интернет все равно остается чем-то таким не очень надежным, в лучшем случае справочным таким подспорьем.
Вот нам наши коллеги, собственно, которые слушают наш разговор, саратовские коллеги-журналисты, пишут: «Музей у Волги, старинное здание, действительно должно гармонировать. Это потому, что Сапега там редко бывает. Передай ему от уехавших местных знатоков». Передаю вам.
Я не понял, что с чем гармонирует.
Я говорю о том, что по-разному воспринимают те вещи, которые впечатляют приезжих
и
местных жителей. Да.
Это синдром, как я называю, работников пивных заводов и конфетных фабрик. Когда женщина 40 лет отработала на конфетной фабрике, она пропахла шоколадом, просто она смотреть не может на этот шоколад. Естественно, мы все очаровываемся чем-то новым. А когда живешь... всю жизнь в Саратове, то, может быть, действительно слово «глушь» вот как бы от Грибоедова оно там начинает проступать как-то по-новому. Мне очень понравилось. И опять-таки вот человек, с которым я там познакомился, Алексей Голицын, он занимается судьбами людей приблизительно в том же диапазоне, что и «Красный матрос». Другое дело, что рамки журнала порой не позволяют позиционировать это так, как оно как-то автономно. Вот то, что позволяет, пусть и малотиражная книжка, но все-таки она позволяет это сделать. И мы решили исправить эту, вот, как бы этот момент на примере Саратова. То есть он показал мне судьбы нескольких саратовских людей, и многое заинтересовалось. Сейчас, по счастью, Алексей сам умеет книги верстать, собирать их, прочее. То есть он до известной степени упрощает задачу «Красного матроса». Начинается такой метростроевский встречный такой ход, когда каждый мы копаем друг другу навстречу. Это уже легче и
«Красный матрос» проще. Вышел на берега Волги и окопался, скажем и так.
Ну, знаете, как Митьки в свое время всегда любили говорить, что Митьки были всегда. Группа Митьки возникла там 30 лет назад. А как некий психотип, Митьки были всегда. Там, в Древнем Китае даже были Митьки. Так и здесь. То есть я там увидел вот несколько красных матросов, я там насчитал. То есть они там всегда были и есть, и будут, наверное. Просто их важно встретить. Там.
А вот, знаешь, это к вопросу, да, кому это нужно, да. Зачем там.
Да.
Есть такие воспоминания были. Зиновий Герд, еще в советское время, они с театром поехали на гастроли в Японию. И им дали, ну, переводчика, не профессионального переводчика группе, а филолога, который занимается русским языком, ну, вот на кафедре, там, изучает русский язык. Да, то есть вот такой вот филолог японский. И он с ним разговорился, говорит, а вот что вы там изучаете? Это вот вы лично вывод, какая ваша тема, да, ваше направление? Он говорит, я изучаю творчество, раннее творчество Блока. А кому вообще в Японии интересно раннее творчество Блока? Удивился Герд. А тут удивился еще больше, говорит, мне. В принципе, наверное.
Да, если звезды кто-то зажигает, как мы знаем. Слушайте, давайте, у нас немного остается времени, еще про книги поговорим. Вот передо мной книжка «Письма из страшного дома» про Марию Михайловну Карпову. Про Марию Карповну Михайлову. Да. А расскажите про нее и расскажите, пожалуйста, про историю любви.
Ну, Мария Михайловна Карпова — человек, которого, судя по всему, никто не видел, я имею в виду, мы не видели, мы не знаем, как она, у нас нет фотографии этой женщины покойной. Собственно, проект, это тот случай, один из тех случаев, когда не мы что-то находим, а герои находят нас. Ко мне прошлым летом обратился профессор Булах Андрей, замечательный человек. Его мама в свое время переписывалась с некой старушкой, находящейся вот на территории тогдашней Украинской ССР, в доме для престарелых. Каким образом, что их связывало, когда они, каким образом они познакомились, установить было невозможно в силу того, что мама профессора Булаха, она умерла, а этой старушке просто эта переписка, это было окно в мир, это возможность какого-то хотя бы контакта с тем, что находится за пределами этой богадельни тогдашней советской. И я началась такая странная, удивительная переписка между достаточно молодым человеком и старой женщиной преклонных лет на Украине. Вот между Житомиром и Ленинградом началась эта переписка. Люди так никогда друг друга и не увидели. Но она интересна именно этим. Но не только этим. Тут «Письма из страшного дома» — это именно описание быта, да, нравов каких-то, отношений, которые существовали Казалось бы, вот в советское время, это период перестройки, там 85-й, 80-й, то есть она, эта переписка длилась до уже смерти самой героини, вот Марии Карповны Михайловой, когда последнее письмо, отправленное ей, вернулось обратно в Ленинград с пометкой, что адресат скончался. И опять-таки неважно, о чем идет речь в данном случае, о войне, о блокаде, о... тут важно взгляд простого человека, не... Если бы она работала там завхозом, то, наверное, и переписка была бы другая, да? Правильно? То есть она никак не ангажирована. Она пишет то, что видит, то, что переживает. В этом отличие всякой мемуаристики или там дневников простых людей от людей, которые мнят или действительно являются, так сказать, образованными. Образованному человеку свойственно.
Которые знают, что их дневники будет кто-то читать.
Ну, или ну, они думают об этом, да. Что их будут читать, или они просто превращают дневники в некие такие зеркала, в которых они так или иначе любуются собой. И здесь же это напрочь отсутствует. Книжка очень скромная, мы не знали, как ее издать. Ну вот, просто обложку превратили в такую...
Конверт.
Это открытка, открыточная, да. Да, вот почерком нашей героини. И встретили замечательного фотографа, который, пусть уже в наши дни, но мало что изменилось. Я думаю, что нынешние дома престарелых, тем более где-нибудь на Украине, да простят меня украинцы, в лучшую сторону вряд ли что-то изменилось. Здесь такая фотосессия людей самых разных. Но тут и отчаяние, и опустошение в глазах, и видно, насколько, в общем, мягко говоря, скромно живут обитатели вот этих домов престарелых.
Да, еще одно...
Нельзя не спросить, у нас следующий год 17-й, да? Да. Красный матрос ведь не пройдет мимо этой даты.
Да он и... ходит вокруг нее. Вокруг,
да, дела. Поэтому я с улыбкой, конечно, задаю этот вопрос.
Да, другое дело, что, видимо, уже умудренный опытом, с годами мы становимся более как-то умеренно, более спокойно, трезво, что ли, пытаемся оценить то или иное событие. Да, то есть готовится проект, он собирается вот так, такие из неких пазлов таких.
Подскажите
годичных.
Нам несколько смысловых единиц, чтобы мы ждали этот проект.
Нет, ну я надеюсь, самый хороший дедлайн — это как бы круглая дата. Соответственно, вот к столетию Великой Октябрьской социалистической революции готовится проект «100 Великих Октябрей». Это попытка через каждую годовщину, а она, собственно, Великий Октябрь, он никуда не делся, как бы тому... кому этого не хотелось. То есть, будь то, неважно, какая власть на дворе, событие, о котором идет речь, оно носит характер как бы планетарный, и завоевание, и просчеты, или какие-то трагедии, там, или победы этого события, они продолжают оказывать влияние даже сегодня, я думаю, на все человечество. Можно со мной соглашаться или нет. Так вот, я просто попытался с моими друзьями. Мы находим какие-то артефакты, какие-то в сжатой форме показать каждый год от 1917 года. Вот там записи в девичьем альбоме, где девочка пишет что-то там о своих каких-то скромных девичьих делах. И там стоит дата 25 октября 1917 года. То есть вот переворот в природе в стране, в Российской империи произошел, а для нее вроде ничего не произошло. Просто начался новый какой-то отсчет, как от Рождества Христова, так и от, например, от Великой Октябрьской революции. И мы показываем, как люди отмечали ту или иную годовщину, или не отмечали, или как они противились этой вот перестроечные годы. Я на блошином рынке, мне посчастливилось купить такие рукодельные флажки. Какая-то женщина специально сама делала древки, сама вырезала из красного кумача какие-то вот такие подобия полотнищ небольших. И на них от своей руки, от руки писала такие антисоветские лозунги, что 7 ноября это там тра-та-та-та-та, совсем в обратную сторону, чем было принято, хотя еще на дворе была советская власть. Вот. И в этом смысле ничего не изменилось. Даже интересно посмотреть, к чему мы придем через год, в 2017 году.
Посмотрим,
посмотрим. Каких-то выводов особых, как всегда, не хочется делать, потому что, как мы поняли однажды, мы, так сказать, ребята скромные в хорошем смысле этого слова. То есть какие-то... наша задача именно, если уж мы что-то нашли, на что-то натолкнулись или что-то обрели, то надо просто это максимально деликатно сохранить и передать. А там в каком тираже, кому это достанется, будет это нужно? Если не будет нужно, ну, очень жаль. Причем не наших усилий, а тех, кому это не будет нужно, скажем так.
Будет нужно. Вы к нам приходите, рассказывайте про эти книги. Я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Время наше подходит к концу. Михаил Сапега, «Красный матрос».
Спасибо.
Игорь Шушарин были у нас в гостях и рассказали нам о последних книжках и «Красного матроса», и тех проектов, которые замечательные люди ведут. Спасибо огромное.